Аллилуйя! Слава Господу! И я рад вас видеть в присутствии Бога Живого, нашего Господа и Спасителя, в присутствии нашего Отца и Творца. Бог благ, Бог милостив, Бог, который любит и тебя, и меня. Он прекрасен, Он превознесен. Аминь. И это прекрасно, когда мы приходим в Дом Божий, чтобы поклоняться Ему, чтобы пребывать в Его присутствии. Это замечательно. И мы уже неоднократно слышали в последнее время, в последней проповеди, что присутствие Божье – это присутствие Его Духа. И мы жить должны по Духу. Аминь. Потому что когда мы живем по плоти, как мы уже это знаем, как мы уже научены этому, кто этому научен, чтобы не жить по плоти, а жить по Духу? Кто этому научен? Не все поднимают руки, к сожалению. Я спрошу еще раз. Кто этому научен? Жить по Духу? Так скромненько, скромненько, да? Но вы знаете, что даже если вы еще пока не научились, то Дух Божий, Он пребывает в вас. Потому что, если вы пришли сегодня в церковь, то это значит... Дух Божий вас привел. Для чего? Для того, чтобы вы жили. Но если ваша плоть вам говорит утром дома, ну, может, ты сегодня не пойдешь? Ты так устал, у тебя отпуск, что еще там можно придумать там, да? То вот это не пользует немало дождь, да? Это не пользует немало, написано. Дух животворит, а плоть никакой пользы не приносит тебе. И вы знаете, что Царство Божие, оно действительно приближается. Время Господа Христа приходит. И это мы видим по всем признакам, которые сегодня есть. И очень печально будет, когда, как написано, мать заберется, дети останутся, или дети заберутся, мать останется, муж будет разделен с женой. То есть один возьмется, один останется. Это будет очень печально. Но благословенна будет семья или человек, который уповает на Бога и превозносит Его имя, и имеет этот Дух Божий для того, чтобы не остаться. Для этого нам надо пребывать, постоянно пребывать в Его присутствии. И Библия нас учит, Слово Божье учит нас, чтобы мы пребывали в Его присутствии, не просто в присутствии. В Библии написано, чтобы мы пребывали в помазании Божьем. В помазании Божьем. И мы должны это делать, мы должны этому учиться, потому что мы все, ну, может быть, не все, кто-то, может, родился в верующей семье, но в основном люди, они приходят из мира. И чтобы пребывать в помазании Божьем, этому надо научиться, потому что не каждый может. Многие люди, приходя к Богу, приходя в церковь через спасение, через покаяние, они приходят и остаются как бы в церкви, как бы. Но тем не менее они не пребывают в Божьем помазании. Почему? Потому что они не научились. Не научились. Не научились правильно жить. Будучи уже с Богом, будучи, как говорится, спасенными, но не научились жить. Это прискорбно. Почему? Потому что не хотели учиться. Не хотели учиться. Потому что то, что было у них заложено в их сердце, в их разуме, эти твердыни, они просто не сказали этому человеку, может быть, кому-то из нас, но они сказали, что ты правильно все делаешь, никого не слушай, так и делай. И ты начинаешь так и делать. И вроде бы дела хорошие и добрые. Вы знаете, у меня есть много друзей в мире, знакомых, которые делают очень добрые дела. Очень добрые дела. И люди восхищаются этими людьми. Люди и благодарят их, и чуть ли не боготворят их. Они делают добрые дела. Людям это так угодно и так хорошо, но это не угодно Богу. это не угодно Богу. Есть добрые дела, есть правильные дела. Вот правильные дела – это когда мы делаем дела, которые угождают Богу, а не человеку. А добрые дела – это когда мы угождаем человеку. Поэтому добро, оно не всегда во благо человеку. Понимаете? Добро – это очень замечательно, что мы делаем добро. Это очень, это нужно и замечательно. Но надо делать это добро правильно. Правильно, то есть быть наученным делать правильно. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему, как авторитету Божьему. И прочитаем послание Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. Павел апостол пишет наставление в церковь и говорит о своем личном уже опыте. Он говорит, умею жить. То есть, с другими словами, я коротко вам скажу, что Павел, он был замечательный человек в своем роде. И когда он еще был Савл, но в своем роде. Им был доволен его отец, мать, им были довольны его учителя. Они его воспитали, он научился праведности, он был послушник закона и учитель закона. И он делал как бы все правильно, все делал замечательно, все были им довольны. Но Бог не был доволен им. И вы знаете, он когда шел в Дамаск, он встретил Иисуса Христа, вы знаете эту историю, и его мышление развернулось от этих, как он называл, добрых дел, к правильным делам. И вы знаете, чему это стоило Павлу? Он потерял семью, от него отказались родители, отец его выгнал за его веру в Иисуса Христа. Это стоило ему дорого, дорого. И мы должны быть готовы к этому. Если ты не готов к этому, тогда извини, ты не можешь войти в помазание, и ты не можешь научиться правильно жить. И вот Павел, научившись уже правильно жить, пройдя все это, он пишет, читаю дальше. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился», заметьте, научился. Он не просто принял эту веру и все, и стал верующим. Он не просто произнес молитву покаяния, он научился. Он научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Аминь. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня Словом Твоим, чтобы это Слово, как доброе семя, упало в наше сердце и принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших домов, для наших семей, для наших детей и будущих поколений, чтобы это Слово произросло, Господь, в нашей жизни и действовало по Слову Твоему. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И благослови, Господь, также уста мои, как проповедующего, и уши слушающих, чтобы мы сегодня вышли отсюда не такими, как пришли, но вышли отсюда измененными и преображенными все более и более в Твой образ. Прекрасный Твой образ, наш Господь Иисус Христос. Благодарим Тебя. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ скажет Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы конкретно видим. Павел говорит, я умею жить. Он утверждает эту истину. Но он умеет жить. Почему? Потому что научился. Я умею жить. Научился. Поэтому я говорю еще раз, что если мы сегодня не принимаем и думаем, что мы умнее всех, особенным образом это касается родителей, которые воспитывают своих детей. Каждый ребенок, как и родители апостола Павла, они, когда он еще был, будучи Савл, они в нем видели прекрасного ребенка. Он угождал своим родителям, он был послушным, Он делал все, что ему говорят родители. И было все хорошо, в доме была идиллия. Но эта идиллия, она была неугодна Богу. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Сегодня в наших семьях то же самое происходит. Я не говорю за нашу церковь, хотя, может быть, и в нашей церкви. Хотя в нашей церкви не может такого быть. Да? То есть это творится сегодня в христианстве, в том числе и в нашей церкви тоже. Мы не абсолютное не исключение. Когда родители воспитывают своих детей и хотят их видеть такими, какими они хотят их видеть. И, как правило, когда ребенок растет и становится таким, как его родитель, то есть папа или мама, родители вообще тают. Тают. Вот он такой, как я, вот точно, повадки такие, говорит, как я, думает, как я, делает, как я. Все. Просто счастье у родителей. Понимаете? Но я не против, я не хочу лишать вас счастья, воспитывать ваших детей. Нет, абсолютно нет. Я хочу просто вас наставить, может, это вам поможет, и может, это поможет нашим детям. Все-таки получить истинное спасение – и получить вот это помазание, которое Бог дает нам. Проповедь моя так и называется «Пребывание в помазании». Мы должны с этим разобраться сегодня. Если мы не разберемся, то наши дети вырастут угодные нам, но будут ли они угодны Богу? Такое воспитание, будет ли оно угодно Богу, Господу нашему? Понимаете? И в этом очень важно обратить наше внимание на это. Павел умеет жить. Почему? Потому что научился. Для этого должен быть какой-то стимул. Какой стимул был у Павла после встречи с Иисусом Христом? Он приобрел какое-то желание, его разум изменился, полностью изменился. Радикальнейшим образом изменился и стало все по-другому. В послании к римлянам, 8 главе, 35 стих, он пишет такие замечательные слова. Он говорит с 35 стиха, «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Вы понимаете, это уже свидетельство того, что он настолько возлюбил Господа Иисуса Христа, что ему уже было все равно и все равно. И умножить на 3. Ему было вот так все равно. Что будет происходить вокруг? Его от любви Божией ничто не могло отличить. И он дальше пишет, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, он цитирует Писание, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Не такие ли мы сегодня?» Не так ли сегодня гонят церковь? Церковь вообще пренебрегаема сегодня практически во всех странах мира. Ни права голоса, ничего церковь практически не имеет. Она потеряла свою святость, она потеряла все. Венчание гомосексуалистов, это я уже не раз говорил и буду говорить, и прочие гадости сатанинские, которые вошли сегодня в церковь. Я уже приводил примеры. Мы знаем церковь в Канаде, церковь для курящих. Вот, да, я уже приводил такой пример. Пастор стоит, проповедует Евангелие с сигаретой, и там сидят его служащие умные сигаретой. Вообще, беспредел. В Голландии есть церковь для гомосексуалистов и лесбиянок. Вот сидят и слушают проповедь про Иисуса, про его святость, и в обнимочку два мужика или две женщины. Классно. О какой святости может сегодня говорить церковь? Конечно же, нет. А нас, когда мы проповедуем истинное Евангелие, нас так пренебрегают. Может, вы еще и не знаете, когда мы приходим в какие-то амты, когда надо решать какие-то вопросы с церковью, нас смотреть не хотят, слушать не хотят. Ни в каких вопросах практически. Церковь пренебрегаема сегодня. И вот Павел говорит, он говорит, это и о нас также. За тебя умерщвляют нас всякий день, то есть за Господа Иисуса Христа, за Его имя. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но он говорит, но. Но, несмотря на все это, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Понимаете, какой стимул был у Павла научиться жить? Он познал любовь Божью и отдал ему свою любовь до избытка. И он говорит, никто и ничто не отлучит меня от любви Божьей. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни меч, как бы нас ни умерщвляли, меня от любви Божьей ничто не отлучит. Он научился. Я вам серьезно говорю, это серьезная заявка научиться всем нам. Если ты не готов, значит, ты еще не научился, значит, ты не умеешь жить. Если твои дети, твои чада, которых ты любишь, люби на здоровье, правильно делаешь, люби сильнее их. Если они не возрастают в учении Иисуса Христа или в учении апостолов, а тебе нравится просто ихняя жизнь, и они угождают тебе, потому что ты их не родители, и они становятся похожими, то грош цена твоему воспитанию. Грош цена твоему воспитанию. Ну и дальше он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Понимаете? Какая сила? Сила Духа. Он преодолевает это все силою возлюбившего Его. Вот это человек, который жил по Духу, который отказался от всех желаний своей плоти, от всех чувствований, от всего, что привлекало его. И апостол Иоанн в первом послании Иоанна, во второй главе, 20 стих, он говорит, впрочем, вы, он говорит о нас, вы имеете помазание от святого и знаете все. Понимаете? Он говорит, что вы имеете помазание от святого и знаете все. И мы перепрыгнем несколько стихов и будем дальше читать с 27 стиха. Тоже послание. И он говорит, впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, в Иисусе Христе, чтобы когда Иисус Христос явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Когда Иисус явится, не будет ли нам стыдно? Не схватимся ли мы за голову, когда мы останемся, а церковь восхитится? Поэтому Он сегодня пока еще замедлил время для тебя и для меня, чтобы спасти еще хотя бы некоторых. И некоторых, которые и неверующие, а и некоторых, которые так и верующие. Которые уже давно покаялись и считают себя спасенными, но их надо еще спасти. И вот причина, что они не умеют жить правильно. Причина ихнего возможного неспасения, что они не умеют жить правильно, потому что не хотят учиться жить правильно. А чтобы учиться, у нас есть помазание. 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 Понимаете? Кто знает, что такое помазание? Знаете? Я примерно расскажу, коротко, поверхностно. Помазание – это такая вещь, которая применялась для украшения. Вот женщина встает перед зеркалом и раз, раз, там, и мажет себя. Это помазание. Чего вы смеетесь? Весело? Так что вы все помазаны. А еще есть другое помазание. Вот болит у человека там рука или там сустав. Он берет какую-то мазь и начинает себя мазать. Это помазание. Оно применяется, помазание применяется для красоты, для лечения. Это нормально. Но есть третий вид помазания. Это называется священное помазание. И оно производится при посвящении на должность. То есть при посвящении на какую-то святую должность, на служителя Божьего. Это есть другое помазание. И это помазание, помазание, которое называется священное помазание, оно применяется для тех, кто уже научен для священнодействия. Кто научен? Помните, что Павел умел жить? Почему? Потому что был научен. Поэтому, когда ты научен, то помазание начинает действовать тебе. Когда ты научен поступать, делать священные дела, правильные дела, служить Богу правильно. Неважно, где ты служишь, неважно, пастор ты или прославитель, или за пультом сидишь, или посуду моешь, неважно. Неважно, какая у тебя должность или какое у тебя служение, как мы говорим. Конечно же, есть помазание, о котором мы будем и дальше говорить сегодня. Это помазание на священство. Но Иисус нас всех назвал священниками Бога Всевышнего. И во Христе Иисусе мы все помазаны тем елеем, которым был помазан Иисус Христос. И когда ты во Христе Иисусе совершаешь дела, неугодные Богу, это все равно, что тебе Бог льет драгоценный елей, а ты берешь полотенце и стираешь. Не надо, у меня и так жирные волосы. И тебе не надо. Ты не понимаешь, что это. Тебе это не надо. Но какие бы у тебя ни были волосы, даже если у тебя их вообще нету, и Бог будет изливать на тебя елей, ты будешь говорить, мне еще мало. Дай мне, как мы говорили в прошлый раз, дай мне двойную дозу помазания своего. Понимаете меня? Другими словами, помазание, когда человек научен для священнодействия, это означает, что он становится частью, потому что само слово «помазание» на древнееврейском языке, оно означало иметь часть или удел с тем, от которого исходит помазание. Вы понимаете, насколько это серьезно быть помазанным человеком? То есть, это ты становишься частью или делом того, от кого пришло помазание в твою жизнь. Откроем книгу Левит, 8 глава. Я хочу, чтобы мы усвоили, что быть помазанным, а мы все с вами во Христе помазаны. И неоднократно мы вас тоже мазали, и елеем мазали, и было, кого не мазали, помажем, нет проблем. Но дело не в том, что тебя помажет пастор или что. Дело в тебе. Тебя можно и не помазать, и ты будешь любить Бога настолько сильно. Поэтому само помазание – это как символ пред Богом. Но сущность помазания содержится в твоем и в моем сердце, в моем разуме и в твоем разуме. Поэтому мы должны стать частью или уделом того, от кого пришло помазание. Если мы помазаны все в Иисусе Христе, а Бог его помазал, то и мы должны иметь это помазание, то есть у нас становится часть его жизни, мы становимся частью его жизни. И то, что в тебе есть правильность воспитания детей, или правильность твоего характера, или правильность твоей жизни, оно уже неуместно. Все, что уместно в твоей жизни, это его жизнь, жизнь Христа. Вот это твое помазание. Итак, книга Левит, 8 глава, с 10 по 12 стих. Вы знаете такого брата нашего Моисея? Кто знаком с ним? Все знакомы с Моисеем? А что руки не поднимают? Подними руку, кто знаком с Моисеем? Все знакомы? Слава Богу, а то я думал, он только мой друг и Божий. А он, оказывается, весь наш друг. И был такой священник, Аарон, брат его. И вот что Бог ему сказал Моисею, то Моисей и делал. И вот он делает. 10 стих. «И взял Моисей, елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И вот важный момент. И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. То есть, понимаете, Аарон, он уже был готов, он был научен. Он уже знал, что от него хочет Бог, и он смирил себя и покорил себя Богу. Он осознал все свои ошибки, он осознал все свое прошлое, все, он осознал, где ему доверяли, он предавал, он осознал, где ему говорили, а он отказывался, где его там обижали, а он отвечал злом на зло и так далее. Он все осознал. Он уже был научен правильно жить. И что делает Моисей? Помазывает. Возлил елей помазание на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. То есть, чтобы Аарон стал священником. Чтобы осветить его, чтобы Аарон стал священником. Он стал первосвященником в народе Израиля. Понимаете? Все понятно. Ничего запутанного я не говорю. Все понимаете? Себя уже увидели? Сейчас еще увидим. И вот он помазал Аарона на эту должность, священную должность, первосвященник Израиля, священник Израиля. Проходит некоторое время, проходят какие-то события, какие-то цари, судьи были там, их называли тогда судьи, некоторые пророки, может, и были, но прошло время. И в первой книге Царств, 16 главе, 13 стих, мы знаем историю о Давиде и Самуиле, пророке. Самуил помазал Давида. Давид – это вообще легендарная личность, он был трижды помазан Богом на служение. Он был помазан на служение быть и в Израиле, и в Иудее. Он имел тройное помазание. Но мы читаем об этом помазании. И взял Самуил, 16 глава, 13 стих, 1 царство. И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и что произошло, когда он помазал? И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в храм. То есть, когда человек помазан елеем, приготовленный и наученный, то Дух Святой начинает действовать через него. Дух Святой начинает действовать через него. Он на нем, и все, что этот человек говорит, он говорит это от Бога, все, что этот человек делает, он делает как для Бога, он понимает и знает пути Божьи, он знает, что от него хочет Бог, он конкретно имеет откровение от Бога. Сегодняшнее христианство, они знают такие слова, как откровение. У меня было откровение, мне Бог сказал это. И начинают путать свои желания с откровениями Божьими. Вот раз, вот надо сделать это. И ты начинаешь анализировать, ну вроде бы хорошо. А, это хорошо, вреда не принесет, Бог сказал. А говорил ли Бог, или это сказало твое желание? Вот тут надо разобраться. Вот мне надо пойти туда. Господь, хочу туда. Вроде бы препятствий нету. Мне Бог сказал, у меня было откровение идти туда. Перепутали мысль человека с откровением Божьим. То есть мысль человеческую мы выдаем за откровение Божье. Это я просто говорю так, про между прочим, что иногда мы совершаем на этой почве ошибки. Ну, может, не иногда, но совершаем. Итак, мы видим. И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. И вот Давид, зная, что происходило с его предшественником Моисеем, он пишет прекрасный псалом 132, с 1 по 3 стих, который мы поем, может быть, сегодня споем. И вот он пишет, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вы понимаете, этот человек, который помазан, который имеет помазание, на котором Дух Божий, Дух Святой почивает. И он говорит слова как бы не от себя, а говорит слова как бы от Бога уже. И он говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И он говорит, что вот это вот хорошо и приятно, оно такое ощущение создает, что это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Интересно, правда? Вот он сравнивает пребывание вместе. То есть, что означает пребывание вместе? Это образ наш сегодня, церковь. Что сегодня соединяет верующих в Бога, всемогущего Бога? Что сегодня, куда мы идем для воссоединения, для единства? В церковь, в собрание, домашние группы, молитвенные служения, воскресное служение. Мы идем в церковь, чтобы пребывать в этом единстве. И когда мы пребываем в единстве, в доверии друг другу, не смотрим друг на друга, кто лучше, кто хуже, кто умнее, кто мудрее, ничего не сравним, мы просто любим. Потому что от любви Божией нас не может отлучить никто, правильно? И ты приходишь в церковь, и никто тебя не отлучает от любви Божией. Ни его кофточка, ни его туфельки, ни его галстук, ни его лысина, ничего. Ты просто приходишь, потому что любишь друг друга, любишь своего пастыря, пастырь любит тебя. И вот это драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, это тот елей, который изливал Моисей как образ Бога, изливающий свой елей на Иисуса Христа. И борода, она символизирует первосвященство. А края одежды, о которых мы читаем тут, стекающие на края одежды, вы знаете, что священники, ну и в принципе израильтяне, они носили такую одежду, она называлась там талит или как-то еще там, может быть, есть еще одно название. И на нем такие бубончики висели, цициты. И вот когда елей, стекающий на края одежды, и вот эти бубончики, четыре штуки, они символизировали все направления света, север, юг, восток и запад. Они символизируют, что вот это помазание Божье, оно готово излиться на весь мир через священника. Понимаете? А дальше мы разберемся, кто был наш первосвященник. И вот он говорит, это так прекрасно, это так хорошо. И это хорошо не просто потому, что ты что-то с этого будешь иметь. Я понимаю, что нам очень хорошо, когда мы получаем. Но в Божьих глазах это не очень хорошо. Это для тебя хорошо. А Бог говорит, что для тебя хорошо, это когда елей мой, священный елей, помазание стекает на тебя. С первосвященника Иисуса Христа. Вот это для меня, говорит Бог, это ценно. Вот это помазание ценно. Это самое дорогое, что может быть для меня, когда ты помазанный. Как мы уже говорили, он Давида назвал, это человек по сердцу моему. Он больше никому такие слова не говорит. Бог. Это он по сердцу моему, он угоден мне, я налью на него этот рог с елеем. Не просто помажу там пальчиком, да, но мы не из экономии мажем, но просто, чтобы не испортить ваши прически. Если надо, и рог с елеем нальем вам на голову, чтобы вы просто только принесет ли это пользу, или вы дома придете и соберете в баночку этот елей, и на нем будете жарить картошку. Как мы используем это помазание? Не само масло символ, а помазание, но помазание для священнодействия. И вот он говорит, это драгоценный елей, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Вот самая высокая точка, вот знаете, на Сионе, там она выглядит, если ну, сверху или в профиль смотреть, там три горы таких больших, но самая высокая из них, гребень такой, это Ермон, Ермонская гора, она самая высокая. Вот почему, как роса Ермонская? Потому что это роса Ермонская, она самая высокая, самая чистейшая. самая чистейшая вода. Кристально чистая, это самая прекрасная роса. Это лучшей воды не может быть, чем на Ермоне. И вот эта роса Эрмонская, она стекает на горы Сионские. А Сион – это то, что было угодно Богу, где Бог поставил свой храм впоследствии. Где пришлось Давиду завоевывать этот Сион. Это было Божье место. Потому что там Бог заповедал, Господь, благословение и жизнь навеки. И вот этот Сион, вот это место, вот этот Ермон, Сион, вот это все эти, вот эта местность, это именно то место, что, когда народ Израиля ходил по пустыне, они где-то там были, и вот там Бог заповедовал, и потом они пошли дальше, какие-то земли завоевывать и так далее. И Давида не просто так тянуло в эту землю, в Иерусалим. И не просто так этот город стал городом Давида. Потому что он понимал, что на этой земле есть то, что Бог помазал и заповедал навеки. Вечная жизнь, она заповедана нам в небесном Иерусалиме. Давид стремился этот город завоевать. А стремимся ли мы попасть в небесный Иерусалим? И как мы стремимся, и какое помазание мы ожидаем, и как мы его используем, это пусть каждый задумается над этим. Посмотрите, как действует Божье помазание. Давид говорит, это то, что было на бороде Аарона, первосвященника. Сколько прошло лет с того момента? Если мы откроем книгу Эздра, 7 глава, с 1 стиха, нам будет очень интересно читать несколько стихов, пять стихов. Неинтересно будет читать. Но эти пять стихов, они символизируют, что ничего у Бога не прошло бесследно. Ни одно колено не прошло бесследно. Не колено, извините, а ни один род не прошел бесследно у него. Понимаете? И тогда, когда пророк писал это послание, он писал до того момента, но Бог не остановился на пророке Эздре. Он шел дальше и дошел до сегодняшнего дня. После сих происшествий, царствования Артаксерса, царя Персидского, Эздра, сын Сеарии, и пошло перечисление. Сын Сераи, сын Азарии, сын Хемии, сын Шума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, и так далее, и так далее. И доходим до 6, до 5 стиха. Сын Авишуа, сын Финеса, сын Илиезара. И вот доходим до его вот этого, откуда он взял это помазание, этот Эздра. Сын Аарона, первосвященника. Вы понимаете, как проходит это помазание, как оно прошло через века, через род и род и род и род? Передашь ли ты это помазание своим детям сегодня? Или ты просто их воспитаешь правильными? Тебя обидели? Дай сдачу. Ты приходишь в гости? Бери побольше и повкуснее. Мой ребенок должен хорошо покушать в гостях. А что смеетесь? По-моему, я вижу на ваших таких глазах такие улыбки не очень хорошие. Или так и происходит у нас, да? Это ж мой ребенок. Все лучшее для своих детей. Это уже неправильно, потому что мы своих детей воспитываем неправильно, потому что сами не научены. Иисус жизнь свою отдал за тебя и за меня. Я уже не говорю о лучшем кусочке или о самой лучшей конфетке. Вот когда наши дети будут иметь такое вот воспитание, тогда я скажу, ты правильно воспитываешь своих детей. Помазание. И вот этот Эздра, он был еще сын Аарона, прапрапрапрасын Аарона первосвященника, оказывается. И сей, 6 стих, сей Эздра вышел из Вавилона, он был книжник, то есть он знал закон, он был воспитан, то есть, ну, на то время Иисуса еще не было, понятно, да? Был бы Иисус, уже и Эздра был бы первым, там, проповедовал Евангелие. Но он знал закон, он знал все, что хочет Бог, и знал это не с точки зрения закона, не с точки зрения своей власти, а знал это, как правильно и как должно было это знать. Он был сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его. То есть Эздра получил все, что хотел, так как по причине, то есть так как рука Господа Бога его была над ним. Понимаешь, когда Бог помазывает, то рука Божья, она над тобой. И в какую бы организацию ты бы ни пришел, что бы ты ни пришел делать, ты получишь все, что ты хочешь. Ну, если на добро, если правильно. Не по твоему плоскому желанию, конечно же. Но если Бог поведет тебя, какой бы ни был строгий, самый строгий там этот бюрократор, какой бы он ни был самый противный, но он перед тобою, извините, снимет шляпу. Потому что Бог приведет тебя туда, и Бог ему скажет дать, сделать, подписать. Поэтому мы должны понять, что действие помазания Божьего, оно действует навеки. Там заповедал, ибо заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Навеки, не до прихода Эздры, не до царя Давида, не до Иисуса Христа даже, а навеки. Это то есть до скончания веков, пока будут живы поколения, ты и твои поколения, будущие, и до тех пор, пока не придет Иисус за свою церковь. Навеки помазание Божье будет действовать. Потому что пребывать в помазании – это исполнять Его волю. Пребывать в помазании, просто исполнять Его волю. Но что происходит в сегодняшнем мире? Власть, физическая власть, о которой жаждут многие люди, правители, президенты, это борьба за власть, эти мэры, шмэры, как я... Понимаете, что они перевернули весь мир сегодня? Из-за жажды власти. Потому что власть дает деньги, власть дает богатство и так далее, и так далее, и так далее. Власть, господство над кем-то, это ужасная вещь, которая сегодня люди, это хорошая вещь, правильная вещь, если она попадает в хорошие руки. Но когда она попадает в этот мир, а мы знаем, что этот мир зла, мир ненависти, которым правит дьявол, то вот эта власть, она просто уничтожает народы, уничтожает людей. Вот эта жажда власти. Пример Корей. Помните, когда они вышли из Египта? И Корей, почему он пошел под землю? Почему Бог открыл землю, и весь его род ушел под землю? Там остался один человек. Хороший. Бог уберег из этого племени. А весь род пошел под землю. Почему? Потому что Корей жаждал власти. А почему он может командовать? Почему Аарон командует? Почему ты, Моисей, с Аароном советуешься, а я не могу? Чем я хуже? Я хочу власть. И пошел под землю. И вот эта сегодняшняя власть, которая уже не под землю идет, которая уже которая устроила вот этот ад подземный, они устроили на земле. И вот они, приобретя вот эту власть, физическую власть, они разрушили духовный завет помазания. Они разрушили духовный завет. Как действовало все это в народе Израиля, и как Бог, который любит людей, который любит все страны, независимо от их географического положения, Он любит людей. И сегодня это не действует Его любовь. Что Бог перестал любить? Нет, разрушили завет Божий. Больше стремления заработать деньги, больше стремления заработать власть и так далее, и так далее, и так далее. И мы знаем, как это было, это было не только в сегодняшнее время. Мы знаем, как уже, когда пришел Иисус Христос, мы знаем, как эти первосвященники в Израиле, как они уже себя вели. Они уже тогда, уже приобретя вот эту власть, они применяли ее неправильно для того, чтобы манипулировать народом Израиля. Для того, чтобы, извините за выражение, навешивать им на уши лапшу, втирать им все, что угодно, чтобы не потерять свою власть. И вот это вот желание, вот этого обмана, лжи, манипуляции, оно распространилось из Израиля на другие народы, и все пошло вот так вот наперекосяк. Они манипулировали народом. Понимаете, пришел Господь, и вот представьте себе, вот вас сейчас спросят, вот стоит два человека. Вот он святой, праведный, он молится за людей, исцеляет людей, помогает людям. И вот стоит другой перед вами, преступник, который грабит, убивает, там и так далее, и так далее. Кого отпустим на свободу? Вот я вас прошу, кого мы отпустим на свободу? Преступника или вот этого праведника? Правильно, праведника. Почему? Потому что вы уже научены. Вы воспитаны духовно. Но народ Израиля, который знал о всех делах Иисуса Христа, сколько семей он спас, исцелил, мертвых воскрешал, сколько чудес он творил, бесов изгонял, сколько он сделал людям добра. И в этот момент они сказали, Вараву отпусти, преступника. Почему? Потому что власть манипулировал так этим разумом. Я вообще не понимаю, как можно исказить, как можно так грубо манипулировать людьми, чтобы вот стоят перед тобой праведный, и который никого не убил, не ограбил, и стоит преступник, и говорит, этого распинайте, праведника, а вот этого нам отпусти. Это же насколько надо иметь извращенный ум. Кем он был извращен, этот ум? Священниками, которые правили Израилем. То есть народ, он взбунтовался против Иисуса Христа. Против кого он взбунтовался? Ну хорошо, они не приняли его как Сына Божьего. Как Бога пусть не приняли. Но как человека хотя бы, который никого не убил, не ограбил. Который просто за людей молился, любил людей. Хотя бы только с этой точки зрения. Они сказали, распните его. Ненормально, ненормально. Но у нас есть прекрасный образец первосвященника. Послание к евреям, 2 глава, 17 стих. Речь идет, конечно же, об Иисусе Христе. «Посему Он, то есть Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом». Вы понимаете, каким должен быть священник? Ну, он был первосвященник, а мы все царственное священство. То есть, мы помазаны под ним тем же елеем, что и помазан Иисус. И мы приготовлены для священнодействия. Что нам остается на сегодняшний день? Только научиться, чтобы уметь правильно жить. И вот наш первосвященник образец, каким он должен быть? Он должен быть милостивым и верным перед Богом и не возноситься над своими братьями, а быть такими, как братья. Он уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. В 5 главе, в том же послании, в Евреям, сам Бог, автор послания говорит, Слово Божье говорит нам, что он был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. То есть по чину еще того, который был во времена Авраама, еще задолго до Моисея, еще долго до закона. Он был, сам Бог его назвал первосвященником. Так кто был этот Мельхиседек? В образе старика был сам Господь Иисус. Сам Бог спустился на землю, чтобы встретиться с Авраамом и дать ему первый завет. И потом пророк Исаия в 61 главе, 1 стих говорит, он говорит словами Иисуса Христа, он пророчествует и показывает нам на сегодня, какой он был священник, этот Иисус Христос. И он говорит словами Христа, «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Помните о Давиде? И помазал его Самуил. И что у него на нем было? Дух Божий. Дух Божий. И потому Иисус Христос, ходатай Нового Завета, когда был распят за наши преступления, за преступления всех наших прародителей, Он дал нам нечто. Это то, что мы найдем в послании к Евреям, 9 главе, 15 стих. И потому Он есть ходатай Нового Завета. А ты сегодня новозаветный. Повернись своему ближнему, толкни его, если он спит, и скажи ему, ты новозаветный. И потому он, ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, то есть распятия Христа, бывший для искупления от преступлений, которые сделаны в Первом Завете. Я при этом никогда не отделяю, вы знаете, ни Ветхий Завет от Нового не отделяю. Это одно. Но речь идет о том завете, о завете закона. И здесь идет завет благодати, завет крови Христа. Это два разных завета. Но они один без одного не может быть. И вот он говорит, что он, бывший вследствие смерти его, бывший для искупления преступлений, сделанных в первом завете, то есть все, кто был до тебя, все, кто был до Иисуса Христа, все твои рода, которые ты помнишь и не помнишь, которые они делают, Иисус ввел тебя в завет свой. То есть Он ввел тебя в свой завет, чтобы ты получил то, что было обещано еще твоим прапрапрапрапрадедам. И почему они не получили? Потому что не умели жить, не хотели учиться, они кричали: «Распни его», а оставь нам это, извращенный ум. И поэтому ты сегодня и сказал, что нам лучше отпустить праведника, конечно же. Потому что твой ум уже восстанавливается. Ты соображаешь, ты чувствуешь, как что-то шевелится. У меня шевелится. Я с вами согласен, я бы отпустил праведника, конечно же. Призванные к вечному наследию получили обетованное. Вот мы с вами призваны к этому вечному наследию. И мы должны получить эти небеса. Но без помазания, без Божьего излияния помазания, чтобы Дух Святой был на тебе. Без того, что ты научишься, ты и не умеешь жить, если, то я сомневаюсь, что ты изменился в ту сторону, что, скорее всего, ты остался там же, где были твои прапрапрапрадеды, которые имели обетование, но не получили. Поэтому я еще раз говорю, пребывание в помазании, этому надо научиться. Это надо научиться. И Павел говорит, я умею жить. Я умею жить. Я хочу призвать вас всех сегодня, чтобы все, о чем мы говорили, чтобы мы это проанализировали, просмотрели свою жизнь, просмотрели свои поступки, дела. Может быть, они были хорошие. Я не говорю, что ты плохо поступал. Может, ты делал хорошие, добрые дела. Молодец. Но посмотри на свои дела в соответствии с взглядом Божьим. Не с тем, как посмотрят на тебя твои соседи, или твои друзья, или твои родственники. А посмотри на свои дела взглядом Иисуса Христа. Угодны ли они были для Него? Если да, Он тебя помазывает. Если да, Он призывает тебя на священнодействие, потому что ты подготовлен, потому что ты уже разобрался. Ты разобрался в своей жизни, что есть от Бога, что не от Бога. И ты понимаешь, что не все добро, которое я делал, оно угодно будет Богу. Я хотел прославить себя, я хотел показать свою доброту, я хотел я. А где Иисус? Поэтому проанализируй сегодня. И мы начнем анализировать себя. Аминь.